Опал и янтарь — это первая пара. Агат задает в себе моле, он с волчьим оскалом. Вступает с напевом аквамарин, следом за ним изумруд и цитрин. Близнецы корнеолы, они в скорпионе два братца. Нефрит номер восемь засыпать и дать настояться. В ми-мажор затянул турмалин, сапфир светлый фа, тот, что прямо за ним. Далее гордую поступью льва, алмаз — это семь и одиннадцать — два. Время опасней реки не найти. Рубин — вот конец и начало пути. Из тайных записей графа Сен-Жермена. Глава шестая. Нет, это не могла быть я. Я ведь еще ни разу не целовалась. Ну, то есть почти ни разу. Во всяком случае, не так. Кто-то просто распустил сплетни про меня и Мортимера. Будто что-то там между нами было прошлым летом. Мы с ним встречались ровно две недели и полдня. Мы были вместе по двум причинам. Немного из-за того, что я в него влюбилась, но главным образом потому, что он был лучшим другом парня Лесли, Макса. Мы так чудно смотрелись вместе. Но с поцелуями у нас как-то не складывалось. Он все старался понаставить мне засосов на шею, используя их в качестве отвлекающего маневра, чтобы засунуть руки мне под футболку. Он так старался, что мне приходилось даже на 30-градусной жаре повязывать на шею платок. Все время, что мы были вместе, я была занята вытягиванием рук Мортимера из-под моей футболки, особенно в темном кинозале. Там у него вырастали как минимум две дополнительные клешни. Через пару недель мы решили по обоюдному согласию разорвать наши отношения. Я была для Мортимера слишком незрелой, а Мортимер был для меня слишком уж приставучим. Кроме него, я целовала только Гордона, когда мы всем классом ездили на остров Уайт. Но тот поцелуй не считается, потому что, во-первых, он был частью игры под названием «Правда или поцелуй». Я сказала правду, но Гордон настоял на том, что я вру. И, во-вторых, это не был настоящий поцелуй. Гордон даже жвачки изо рта не вытащил. Кроме засосной истории, как выражалась Лесли, и мятного Гордонова поцелуя, я была еще ни разу не целованной. Возможно, даже и незрелой, как считал Мортимер. Как-то я поздно начинала, 16,5 лет. Это я и сама знала. Лесли, например, уже целый год встречалась с Максом. Но даже она считала, что поцелуи сильно переоценивают. Лесли признавала, что ей, возможно, просто не везло в жизни. Но те, с кем она в своей жизни успела перецеловаться, получили от нее по французскому поцелую двойку с минусом. Надо ввести такой предмет в школе, назвать его «целование» и поставить, например, вместо религиоведения, которое все равно никому не нужно. Мы много говорили о том, как должен выглядеть идеальный поцелуй, и посмотрели целую кучу фильмов, только потому, что там были романтичные моменты с поцелуями. «Ах, мисс Гвендолин, изволите ли вы сегодня обмолвиться со мною хотя бы парой слов или снова хотите пренебречь?» Джеймс увидел, как я выхожу из кабинета шестиклашек, и подлетел ближе. «Который час?» Я оглянулась в поисках Лесли. «Я, вероятно, кажусь вам похожим на говорящие часы?» Джеймс посмотрел на меня возмущенно. «Вы же, кажется, осведомлены. Время не играет для меня никакой роли». «И то правда». Я отошла в угол, чтобы глянуть на часы в конце коридора. Джеймс последовал за мной. «Меня не было всего 20 минут», — сказала я. «Не было где?» «Ах, Джеймс, мне кажется, я побывала у тебя дома. Очень миленько там все. Столько золота. И свечки вместо ламп. Так уютно». «Да уж, не столь мрачно и безвкусно, как здесь», — сказал Джеймс и взмахнул рукой, указывая на серый коридор. Мне вдруг стало его очень жаль. Он же был еще совсем молодым, а уже мертвым. «Джеймс, а ты уже с кем-нибудь целовался?»
«Простите?»
«Ну, ты уже кого-нибудь целовал?» «Не подобает говорить об этом, мисс Гвендолин».
«Не целовался, значит?»
«Я мужчина», — сказал Джеймс.
«Что за ответ такой?»
Я засмеялась, потому что Джеймс состроил ужасно возмущенную мину.
«А ты хоть знаешь, когда родился?»
«Хочешь оскорбить меня?» «Само собой, разумеется, я знаю дату своего рождения. Это 31 марта».
«Какого года?»
1762-го». Джеймс вызывающе выпятил подбородок.
«Три недели тому назад мне исполнилось 21. Я славно покутил с друзьями White Club, а отец покрыл долги в карты по случаю праздника и подарил мне гнедую кобылу дивной красоты. Угораздило же меня свалиться с этой глупейшей температурой. Потом проснулся, а все вокруг другое, и какая-то нахальная пигалица обзывает меня привидением».
«Мне искренне жаль», — сказала я. «Очевидно, ты умер от высокой температуры». «Что за глупость?» «Это было лишь легкое недомогание», — сказал Джеймс.
Но в его взгляде мелькнула неуверенность. «Доктор Берроу не считал, что я мог заразиться оспой от лорда Стэнхоупа».
«Хм», — пробурчала я. «Надо будет как-нибудь погуглить про оспу».
«Хм, что еще за хм?»
Джеймс выглядел сердитым.
«О, вот и ты!» Лесли вбежала в девчачий туалет и кинулась мне на шею. Я прямо извелась вся.
«Порядок. Вернулась я, правда, в класс миссис Каунтер, но там никого не было».
«Шестиклашки сегодня на экскурсии в Гринвичской обсерватории», — сказала Лесли.
«Как же я рада тебя видеть. Я сказала мистеру Уитмену, что ты в туалете. Скоро душу выплеснешь. Он послал меня сюда, чтобы я тебе волосы с лица убирала».
«Отвратительно», — сказал Джеймс, закрывая нос платочком. «Передай веснущатой, что о таких вещах благовоспитанным дамам говорить негоже».
Я больше не обращал на него внимания.
«Лесли, произошло нечто странное, что-то необъяснимое».
«Тут я тебе верю». Лесли повертела телефоном у меня перед носом.
«Вот, на, я его у тебя из-под парты достала. Ты сейчас же берешь телефон и звонишь маме». «Лесли, она на работе, не могу же я». «Звони! Ты три раза прыгала во времени, последний раз на моих собственных глазах. Вдруг хлоп, и тебя не стало. Это было так нереально. Ты должна рассказать обо всем маме, чтобы этого не случилось снова».
Показалось, что в глазах Лесли блеснули слезы.
«Не иначе у веснущатой сегодня день снова наполнен трагедиями», — сказал Джеймс.
Я взяла телефон и глубоко вздохнула. «Пожалуйста», — повторила Лесли. «Моя мама работала в больнице Святого Варфоломея. Я набрала первые несколько цифр и посмотрела на Лесли. Та попыталась улыбнуться. «Гвендолин?» Мама сразу узнала номер моего телефона. В ее голосе звучала тревога. Такого еще не случалось, чтобы я беспокоил ее из школы. «Что-то не так?»
«Мама, мне нехорошо.
Ты заболела?»
«Не знаю».
«Наверное, заразилась гриппом. Сейчас новая инфекция гуляет. Значит так, иди домой и ложись в постель. Я сделаю тебе апельсиновый сок и обмотаю горло теплым шарфом».
«Мама, это не грипп. Это хуже, чем грипп. Я...»
«Может, оспа?» — предположил Джеймс.
Лесли посмотрела на меня ободряюще.
«Давай же», — прошептала она. «Скажи ей».
«Доченька, что там?»
Я глубоко вздохнула. «Мама, кажется, я как Шарлотта. Только что я была, не знаю, когда, и сегодня ночью тоже. Вообще-то все началось вчера. Я хотела тебе рассказать, но боялась, что ты не поверишь».
Мама молчала.
«Мам!»
Я поглядела на Лесли.
«Она мне не верит».
«Ты все неправильно объясняешь», — прошептала Лесли. «Попробуй еще раз».
Но этого не потребовалось.
«Не уходи оттуда», — сказала мама совсем другим голосом. «Жди у ворот школы. Я возьму такси и скоро буду. Но...»
Мама уже повесила трубку.
«Мистер Уитмен будет злиться на тебя», — сказала я.
«А мне фиолетово», — сказала Лесли. «Я подожду, пока не приедет твоя мама. О бельчонке позабочусь потом. Это дело нескольких минут».